Сегодня мы начинаем с вами учить главу «Вышлах» из книги «Зоар». Я хочу напомнить несколько правил при изучении «Зоар». Всем известно, что книга «Зоар» она особенная. Что в ней особенного, никто не знает. То есть знает несколько человек в мире, и все, и это было во всех, всегда во всех поколениях, с тех пор, как написали ее. Написали ее великие каббалисты, которые собрались в группу между собой, были в связи между собой, построили систему, подобную высшей системе управления. И поэтому смогли в соединении друг с другом раскрыть эту высшую систему Творца, Бо-Уре, приди и узри, эту высшую силу в соединении между собой, которая раскрывается, и раскрывается высший мир, высшая сила. Исраэль, Тора и Творец едины. То есть в связи между душами, разбитыми, отдельными, которые ненавидят друг друга, удалены друг от друга, преодолевают это в любовь и взаимную связь. И там, в этой связи между собой, они находят, когда они становятся, как Кнессет Исраэль, собрание Исраэль, святая Шхина, в этом соединении они находят Творца, который опускается и заполняет это кли, общее кли, которое они строят самостоятельно в себе. И поэтому весь Зоар направлен своим написанием той группой каббалистов, великими Раби Шимона и его товарищами и учениками. Все это написание, как оно, написание вышло из соединения между собой, из соединения этих высоких душ. Так и мы, если хотим получить то, что они нам передают, мы также должны соединиться между собой. Весь Исраэль — друзья, хаверим. Исраэль — это те, кто ощущает, что должны подняться к Яшар-Кель, прямо к Творцу. И для того, чтобы подняться навстречу Творцу, раскрыть Его, они понимают, что они должны быть как один человек с единым сердцем. То же условие, которое было при первом раскрытии проявлении Творца. «И возлюби ближнего, как самого себя». Это с этим условием мы, как народ Израиль, существовали до разбиения храма. И когда разбилась любовь, связь между нами, так и мы утеряли духовные ощущения, духовный мир, высшую силу. И шхина, то, что называется, раскрытие Творца творения, исчезло из связи между нами. И мы находимся в том, что называется галут, изгнание. Изгнание от духовного, изгнание от того ощущения духовной, совершенной, вечной жизни. И Зоар написан именно в начале изгнания, для того, чтобы в конце изгнания, о котором каббалисты говорили, что оно произойдет в конце 20 века, почти через 2000 лет, это произойдет, вновь раскроется книга Зоар, и вновь народ Исраэль придут на материальную землю Израиля для того, чтобы раскрыть духовный Израиль. И тогда Эрец Исраэль, Эрец — это рацион, земля, и прямо Исраэль — это прямо к Творцу, чтобы вновь смогли стать как один человек с единым сердцем и соблюдать возлюби ближнего как самого себя. И тогда раскроют в связи между собой, как и рассказывает Зоар, раскрытие Творца творением. И для этого мы читаем книгу Зоар. С таким подходом, с таким намерением, надеждой, что это произойдет. А иначе мы не поймем, что они хотят нам передать. И поэтому, прежде всего, намерение должно быть направлено на соединение между нами. между душами, чтобы мы все возжелали одного. Раскрытие высшей силы, которая сотворила нас, которая присматривает за нами. И ожидать того, чтобы мы основали и утвердили эту связь между нами в таком виде, чтобы Творец мог раскрыться между нами. Чтение книги Зоар — это чтение, в котором не очень-то объясняется, что происходит внутри книги. Подойти к нему с нашим материальным разумом нашей жизни — это как бы теряется тот посыл, который исходит из высокого, высочайшего места. А чтение должно быть почти без добавок. Только человек должен находиться как пред вратами, которые должны раскрыться внутри него. И человек начнет ощущать все эти понятия, слова, состояния, действия, о которых Зоар нам рассказывает. Мы не знаем, что это в точности. Это подобно младенцу, маленькому ребенку, который раскрывает мир. Он не знает, что в мире происходит, но он просто инстинктивно, наивно входит и хочет ощутить. Так и мы. Если мы говорим о новой реальности, которая не может произойти в наших существующих телесных органах ощущения. То есть восприятие духовного мира может произойти только в душе, внутри души. А мы не знаем, что такое душа. Но мы ожидаем то, что раскроется в нас, то, что называется душа, и в ней мы ощутим духовный мир. И наоборот, то, что мы читаем, то, что должно раскрыться в душе, то, о чем нам рассказывает Зоар свыше, это, по сути, раскрывает само чтение, этот свет, который влияет на нас. Мы не понимаем, мы не ощущаем его, но он собирается раскрыть нам душу, осветить ее, и мы почувствуем то, что нам передается оттуда. Так давайте начнем читать и увидим, подойдем с надеждой, что это произойдет. Мы как один хотим раскрыть связь, любовь между всеми душами, как это было до разбиения душ. И в связи между нами мы раскроем то, что Зоар нам рассказывает, раскрытие высшей силы, которая действует в нас, и почувствуем его, его самого. Вся наука Каббала, как объясняет нам Бааля Сулам, по определению, это раскрытие Творца творением в этом мире. То есть это то, что мы хотим раскрыть из всех различных ощущений, из всего, что происходит. Само чтение Зоар должно пробудить нас и построить в нас подготовку, различные начала для ощущения чувств, воодушевления, чтобы почувствовать, как Зоар на нас действует. Пожалуйста. Книга Зоар Леам, Зоар народу, глава Вайшлах, третья страница, первый заголовок, и послал Яаков ангелов. Книгу можно скачать на сайте Каббалалям, задавать вопросы на сайте Каббалалям, kap.tv. Избранные вопросы, относящиеся к изучаемому материалу, будут заданы в процессе урока. Книга Зоар Леам, глава Вайшлах, заголовок «И послал Яаков ангелов». Третья страница, первый пункт. «Ибо ангелом своим велит охранять тебя. Как только человек приходит в мир, с ним вместе приходит злое начало и всегда его обвиняет. Как сказано, у входа лежит грех. Лежит грех, это злое начало. У входа в чрево, то есть сразу с рождением человека. Второй пункт. Давид назвал злое начало именем грех. Сказано: «Грех мой постоянно предо мною», потому что каждый день подталкивает человека согрешить перед Творцом, и это злое начало не отстает от человека со дня его рождения никогда. А доброе начало является человеку в день, когда он приходит очиститься. Мы должны понять, что злое начало, доброе начало — это вся наша природа. От доброго начала у нас есть точка в сердце, с которой мы стремимся к Творцу, к божественности, к духовному. Злое начало — это вся наша основная природа, естественная, в которой мы живем. А грех, у входа лежит грех, мы не говорим о младенце, о плоде, который рождается, а человек, когда он рождается в духовное, когда он начинает работать с этими двумя началами, вышеупомянутыми, он начинает ощущать, что у входа лежит грех. То, что все время у него есть препятствия, путаница, помехи различные, которые отбрасывают его в разные направления и тянут его к цели и от цели. Это правильная форма продвижения в духовном, потому что человек не знает, куда ему продвигаться. Поэтому сказано: создал злое начало, создал Тору в приправу. Именно из-за того, что мы стоим на злом начале и над ним, над его формой, как бы выстраиваем форму нашего продвижения над ним, так мы приходим в духовное. Потому что у духовного нет формы. Духовное — это свет. А злое начало помогает нам все время парить над ним. И мы начинаем ощущать, что такое духовное. Потому что преимущество света из тьмы. Без этой тьмы в самых разных формах, которые проходят над нами и над которыми мы хотим подняться, мы бы без них не ощущали света духовного. Невозможно почувствовать Творца, поэтому Творец и называется Боре, Бо, Уре, приди и узри. Из-за того, что это приходит из тьмы, через грех, через сопротивление от противного, зор все время вводит нас в столкновения различные, в сопротивление одного против другого. И когда мы раскроем этот разрыв, это противостояние, которое находится между святостью и клипой, между тьмой и светом, между злым началом и добрым началом, именно там мы существуем. Там, между двумя этими началами, находится маленький пробел, который называется «свобода выбора», верхняя треть Тиферет, клипат Нога. Именно там существует возможность или в добрую сторону, или, не дай Бог, в плохую сторону, будто бы повернуть. И мы должны, по сути, не идти ни в одну из этих сторон, потому что обе эти стороны приходят от Творца, обе эти силы нисходят от Творца, и злая, и добрая силы. Написано: создал злое начало. И свет, конечно же, приходит от него. Так где же человек? Человек, который может правильно соединить, правильно взаимовключить обе эти силы и бежать между ними. И поэтому, если человек рождается в духовный мир, тут же открывается в нем то, что называется «у входа лежит грех».
Третий пункт. И когда человек приходит очиститься, когда ему 13 лет, это признак того, что человек становится большим. То есть в силе, в понимании, в ощущении, в постижении, постиг сам несколько свойств и уже может самостоятельно продолжать раскрывать духовный мир для себя. Это не 13 лет, а признак. таким образом это называется то состояние, к которому он приходит, и тогда называется, что он способен и готов на это, и достоин. Тогда человек соединяется с двумя началами, доброе справа и злое начало слева. Оба они буквально его ангелы-хранители, и они всегда находятся с человеком. То есть мы, желательно, чтобы мы видели себя все время находящимися под воздействием этих двух начал, и чтобы мы, вследствие того, что почувствуем это, могли правильно реагировать на это. Как я правильно воспользуюсь ими двумя, чтобы правильно прийти к источнику, когда от Творца эти две силы опускаются ко мне, а я внизу их правильно соединяю, чтобы снова прийти к нему. И при помощи одной силы, конечно, невозможно сдвинуться. И мы видим это в нашем мире, в нашей природе, что две силы плюс-минус всегда находятся одна против другой, две силы во всех формах, на всех уровнях, также и во внутренней сути человека, в нашей душе, в нашей природе, и таким образом мы вследствие этих двух сил и между ними живем. Четвертый пункт. Человек приходит очиститься, его злое начало повинуется ему, и тогда правая сторона властвует над левой. То есть зависит от человека, будет властвовать доброе начало над злым или нет. И оба они, доброе и злое начало, объединяются, чтобы уберечь человека на любом пути, по которому он идет. То есть и злое начало тогда становится хранителем его в пути. Как сказано, «Ибо ангелам велит охранять тебя на всех путях твоих». То есть только перед тем, как мы выбираем, только перед тем, как мы правильно относимся к этим силам, мы запутаны, и даже доброе начало может во зло нам действовать, так же и злое начало, но только если человек правильно выстраивает их, оба, одно подталкивает нас вперед, а другое тянет нас к этой цели вперед, и таким образом мы продвигаемся. Пятый пункт. Творец послал с Яковом станы ангелов-хранителей. Поскольку пришел завершенным вместе с высшими коленами, которые были завершенными как должно. Яков — это форма нашей души, которая включает в себя 12 частей. И гораздо больше этого, но так, в целом. И тогда нам объясняют о строении души, какие свойства есть у нее. И, может, мы сможем определить их, поскольку душа — это то свойство, с помощью которого я чувствую духовный мир, как наши 5 органов чувств, материальных, зрение, слух, обоняние, осязание и вкус. Я чувствую мир внутри, то, что во мне, и то, что во мне, вне меня. Также и в духовном мире, который есть 5 чувств, которые называются Кетер, Хохма, Бина, Зеа, Рампин, Малхут, 5 сферот. И тогда с помощью них я постигаю также себя как душу, а то, что вне ее, это духовный мир, в котором моя душа находится. И Зор объясняет нам, неважно, что мы понимаем или нет, но в своем объяснении, в словах, если мы хотим что-то определить, что он нам передает, неважно, насколько мы преуспеваем в этом или нет, может быть, я ошибаюсь, это совсем не то, но в моем усилии я раскрываю и раскрываю и раскрываю все время чувство, которое называется душой, пока это не раскрывается, и тогда я раскрываю духовный мир, саму душу и духовный мир. Поэтому сказано, приложил усилия и нашел, то есть я должен прикладывать усилия, чтобы раскрыть ее, то есть определить, что такое Яков, 12 колен, все это в моей душе находится, что это такое, я не знаю. Хоть как-то, как ребенок, пытаться определить это. найти это. И успех совершенно не в этом. Как написано, сделал усилие и нашел. Когда я прилагаю усилие в чем-то одном, а нахожу совершенно другое. Я не знаю, что я найду. Когда раскроется, я увижу. Да. Строчка, как сказано, и Яков пошел путем своим, и встретили его ангелы Божьи. То есть, вначале они встречают человека, который идет правильным путем. И затем, когда он спасся от Лавана и отделился от него, то соединилась с ним Шхина, и станы святых ангелов пребывали вокруг него. И от этих ангелов он послал к Исаву, как сказано, и послал Яков ангелов. Именно ангелами, конечно, они были. То есть у нас здесь много свойств, мы не знаем, чему учиться от них. Но то направление к Творцу, которое называется Яков, я прежде всего вижу, что оно страдает от ангелов, от сил, которые действуют на него, силы, с которыми он пытается справиться каким-то образом. После того, как справляется, он обращается к силе, к Исаву, которую, часть души, которую он может исправить, которая якобы против него, в котором есть такие свойства, такие понятия внутри, такие плохие свойства, в которых я родился, и вообще, которые я раскрываю в себе, и как может быть вообще такое, что я могу продвинуться с ними. Зоар говорит, нет, ты должен беспокоиться и о них тоже, после того, как ты достиг нескольких сил, обрел их, после того, как ты продвинулся, ты должен и их запитать. Те вещи, которые кажутся тебе сейчас против твоего продвижения к цели, затем ты раскроешь, что именно с помощью них ты продвинешься дальше. Как написано, создал злое начало и создал Тору в приправу тогда. Эйсав — это основная часть в злом начале здесь. А Яков — всего лишь маленькая часть, которую пока что можно исправить. И раскрытие Шхины, о котором он рассказывает, это уже есть раскрытие Творца человеку, который начинает раскрывать в чем-то ее, то есть отношение Творца к нему. Шестой пункт. «Стоит станом ангел Творца вокруг боящихся его и спасает их». И сказано, «Ибо ангелам велит охранять тебя, многим ангелам». Ангелам велит, ангелам как обычно, а ангел Творца вокруг — это Шхина. То есть, есть много сил, которые действуют на нас для того, чтобы, по сути дела, раскрыть нам желание, в котором мы хотя бы немного исправлены ради получения нашего, на ради отдачи, что и называется шхиной. Это желание находится внутри человека. Это отношение человека к другим, поскольку желание отдавать должно быть вне меня. И тогда силы, которые во время чтения Зор действуют на нас, они раньше или позже покажут нам, что нам необходимо соединиться с другими, не физически с людьми, а на уровне душ, на уровне нашего стремления к раскрытию Творца. Как сказано, «И явился ему ангел Творца в пламени огня среди куста терновника». И потому стоит станом ангел Творца вокруг боящихся его, окружая их со всех сторон, чтобы спасти их. То есть для того, чтобы соединить их вместе. И когда Шхина находится внутри человека, то там оказываются и все святые воинства. Седьмой пункт. «В час, когда царь Давид спасся от Ахиша, царя Гата, сказано, стоит станом ангел Творца, потому что Шхина окутала его, и он спасся от Ахиша и от народа его, и от всех атаковавших его». Сказано, и притворился перед ними безумным. Обезумел у них в руках, надо было бы сказать. Восьмой пункт. Но это указывает на то, что сказано, «Ибо позавидовал я безумствующим». Сказал ему Творец, «В самом деле, ты все еще нуждаешься в этом?» Поскольку пришел в дом Ахиша, и атаковали его, сказано, «И притворился перед ними безумным». И тогда явилась Шхина и пребывала вокруг Давида. Мы с вами изучаем, что все, что у нас есть внизу, вырисовывается нам в результате сил, которые опускаются свыше. Как написано, нет у тебя травинки внизу, над которой не было бы ангела свыше, который побивает ее, говорит, расти. Поэтому вся форма нашего мира, и как мы себя чувствуем, все это формируется у нас с помощью высшей силы, высших сил. И то, что говорят каббалисты, они говорят нам на языке корней, что через все, что они говорят, Давид, царь Гата, Шхина, в особенности, когда они говорят о каких-то предметах, действиях, денег, к которым мы привыкли в этом мире, все это указывает только на высшие силы. И поэтому мы должны перевести в нашем усилии, и в этом, по сути дела, все это усилие, которое мы должны проделать, сделай усилие, найдешь. Мы должны прикладывать усилия, чтобы найти, о каких силах, о каких свойствах он говорит за этими словами. Царь Давид, царь Гата. Мы с вами будем читать рассказы об этом мире, который якобы происходит здесь, с деревьями, камнями, людьми, зверями. Вообще все говорится о духовном мире, и поэтому наше усилие заключается в том, как мы через материальный рассказ, просто через силу, внутренним усилием, когда я не знаю как, но пытаться все время познать через это. Через тьму буквально, через какую-то преграду познать, о чем говорится здесь, на духовном уровне, то есть свойства, силы, вместо всех этих названий, которые знакомы нам, которые якобы из этого мира, снизу вверх подниматься при помощи этих сил. В этом наше усилие. Девятый пункт. Но ведь Шхина пребывает только в своих владениях, то есть в стране святости. Почему же Шхина пребывала с ним в Гате, находящемся за пределами страны? И ответ. Конечно, не пребывает за пределами страны, чтобы не могли питаться ее изобилием. Но для того, чтобы спасти, она пребывает и за пределами страны. И здесь, когда Яков идет из дома Лавана, все станы святости вокруг него, и он не остается в одиночку. То есть, несмотря на то, что человек приходит к состоянию, которое называется дом Лавана, когда он находится в плохих желаниях, которые властвуют над ним, как сказано, и я, Творец, нахожусь в них в их нечистоте, Шхина не отходит от Израиля, от того желания, которое хочет подняться и раскрыть Творца. Поэтому, если мы находимся в усилиях, даже если мы плохие, нет у нас ничего хорошего, и все, и усилия наши, мы тоже не знаем, как правильно их прикладывает, и цели мы не понимаем, и погружены во всякие глупости в нашей жизни, это не важно. Маленькие усилия, как у ребенка буквально. Если мы пытаемся, насколько мы способны сделать так, не мы сами себя устроили, не мы создали наш мир в том состоянии, в котором он находится сегодня, и самих себя. Если мы из этого состояния пытаемся, это называется, Шхина находится среди них, мы получаем помощь, это называется окружающий свет, свет, возвращающий к источнику, и он начинает поднимать нас к раскрытию.
Десятый пункт. Если так, то почему сказано «И остался Яков один»? А где же были все эти станы ангелов, которые окружали его и шли вместе с ним? Случилось же это потому, что он подверг себя опасности, оставшись один ночью, хотя явно видел эту опасность. Но поскольку они пришли охранять его лишь от невидимой глазу опасности, покинули его. И тогда, прежде чем подверг себя опасности, сказал: «Мал я против всех милостей и всей истины, которую ты проявил к рабу своему». Которую? Это те станы святых ангелов, которые окружали его. А сейчас отделились от него, ибо подверг себя очевидной опасности. 11 пункт. «Покинули его ангелы, чтобы оставить одного с хранителем Эсава, который по высшему позволению явился к нему. А эти ангелы двинулись, чтобы вознести песнь, ведь в этот час настало их время вознести песнь перед Творцом». То есть мы видим, что Творец действует, высшая сила действует. Конечно же, нет здесь сил, которые могли бы в чем-то подействовать или что-то сделать, которые имеют какое-то право решения, если это не Творец. Все действуют по одной программе. И нет здесь ни волос Исава, то, что называется, и ни самого Исава, и ни Малахим, ни ангела. Ангелом называется сила, которая действует. То есть множество сил существует в высшей системе, которую Творец, высшая сила. Все эти ангелы находятся под ним. Они действуют на душу для того, чтобы раскрыть в них желание, побуждение, усилие и возможность его раскрытия. По двум причинам покинули его ангелы. Первое. Оставить его наедине с ангелом, чтобы боролся с ним. Второе. Пришло их время вознести песнь, а затем вернулись к нему. То есть все направлено. Все, что происходит с Яковом. И как сказано, «Мал я против всех милостей». А теперь есть у меня два стана. Шхина и весь его дом — это был один стан. Как сказано, это стан Творца. Почему же сказано «два стана»? Показать, что был совершенен во всех отношениях, со стороны двух частей — белой и красной, то есть хасадим и хохма, справа и слева. Зоар помогает нам, насколько можно, представить внутреннее наше состояние, найти, каким образом мы поделены надвое, затем, как мы можем быть поделены на 12 или на 4 части, 4 формы, на 3 линии и так далее. Он старается таким образом все время показать человеку, на что обратить внимание внутри. Как ты поделен внутри, в своем внутреннем мире? Где эти силы, где эти внутренние свойства? Правое, левое, цвета, все. То есть нам нужно только каждый раз стараться искать, находить это внутри. 12 пункт. В ту ночь властвовала сторона Эсава, то есть левая сторона, без правой. И в этот час сказано, да будут светила. Отсутствует буква «Вав». И это в четвертую ночь, когда невозможно свечение из-за отсутствия хасадим. Поэтому и остался Яков один. Мы учим, Каббалисты нам так рассказывают, что мы в этом понимаем, но они рассказывают нам, что мы находимся в постоянном состоянии. Это называется энсоф, бесконечность. Творец хочет без границ нас наполнить. Он хочет привести нас к ощущению себя, когда мы будем ощущать себя в светлом мире, совершенном, гармоничном, божественной гармонии. Все полны высшим светом, понимают, чувствуют от края до края весь мир. И так мы тоже сейчас находимся в этом состоянии. Единственная проблема, что мы закрыты, нет в нас чувства, через которое мы можем почувствовать это мироздание. Есть одно чувство, которое называется, один орган чувств, который называется «мое тело», «гуф». Мне так кажется, что это мой гуф. И в нем есть 5 частных отдельных чувств: зрения, обоняния, осязания и все эти 5 чувств. Через эти 5 органов чувств я ощущаю себя и мир. Есть еще одно тело, то, что называется гуф души, тело души, которое, если я раскрою, и раскрою 5 органов чувств, кетер, хохмабина, зеранпин, малхот, или же они называются зрение, слух, обоняние, вкус и осязание духовное, через них я смогу ощутить духовный мир. В чем проблема? Проблема, как я смогу ощутить этот орган чувств. Через них я могу ощутить мир бесконечности. Все вокруг меня светит, бесконечности, ни смерти, ни жизни, никаких ограничений, ничего. Проблема только в одном. Свет хасадим. Душа может раскрыться из своей точки, в которой она сейчас во мне находится, набухнуть и раскрыться только при условии, что есть свет хасадим. Хесед — милосердие, отдача, любовь, как один человек с одним сердцем, возлюби ближнего, как самого себя, выход из себя. И поэтому мы находимся в море света, света хохмы. Это то, что называется элокут, божественность. Это свет хохма. Но раскрыть я его могу только по мере того, как я раскрою себя для света хасадим. И поэтому та тьма, которая раскрывается, когда есть влияние со стороны света хохма и желание души самой раскрыть себя свету хасадим и раскрыть именно свет хохма в свете хасадим, и тогда это будет день, а не ночь. Так мы видим немножечко больше света хасадим, день, меньше света хасадим, ночь, чуть больше света хасадим, светит нам луна, меньше светит, тогда она закрывается и находит в различных ее видах соотношение между луной и землей. И мы тоже таким же образом живем, умираем. То есть весь процесс между двумя светами. Два этих света, свет хохма и свет хасадим. Как же между двумя желаниями? Желание отдавать и желание получать. И поэтому развить в себе свет хасадим, отдачу, любовь, выход из самого себя, это называется раскрыть душу. И затем раскрываем высший мир, мир бесконечности. В какой мере? В той мере, в которой есть у человека свет хасадим. Эта точка, которая есть в нас, как точка, как капля семени, имеет в себе 5 уровней авиюта. И поэтому, если мы приобретаем свет хасадим над этими 5 частями, существующими в нашей душе, то мы раскрываем для себя свет, вход света для нас в 5 ступеньках, которые называются 5 миров, 5 скрытий, улам, мир или скрытие, или раскрытие, когда я постепенно иду для раскрывая их. Яцера, Асия, Брия, Цилут, Адам, Кадмон, пока я не раскрою для себя полностью неограниченный мир, то, что называется мир бесконечности. То есть все зависит от того, насколько человек приобретает свойство отдачи. И со свойством отдачи раскрывает свою точку в сердце, и она превращается для него в кли, в инструмент восприятия. Здесь то, что он говорит нам о ночи и о том, как мы приходим ко дню, к солнцу. Пожалуйста, со строчки Мишум. То есть Яков, и поэтому остался Яков один. Яков, то есть солнце, Зеранпин, остался один без нуквы. Ведь луна, нуква, укрылась от солнца. А кроме того, защита со стороны Творца не была снята с Якова полностью, ведь в таком случае он ничего не сумел бы. Как сказано, он увидел, что не может одолеть его. 13 пункт. Почему не может одолеть его? Посмотрел ангел направо от Якова и увидел Авраама, который является собой совершенство правой линии. Посмотрел налево от Якова и увидел Ицхака, который является собой совершенство левой линии. Посмотрел на гуф, тело Якова, и увидел, что оно содержит в себе как правую, так и левую. И это совершенство средней линии. А у нечистых сил нет опоры в том месте, где есть совершенство, но лишь в том месте, где есть хисарон, недостаток. И поэтому не мог ангел одолеть его. И тогда коснулся его бедренного сустава, являющегося опорой, сопряженного с туловищем, и находящегося вне туловища. То есть там имеется хисарон, недостаток. И поэтому ухватился за него ангел и вывихнул бедренный сустав Якова. Яков — это малое состояние души, которое, несмотря на то, что пришло к раскрытию, но все еще не готово воспринять в себя свет хохма, а только раскрывает себя. И поэтому называется Яков маленький. Катан — малое состояние, катнут. Большое его состояние, которое будет называться Исраэль, когда он примет в себя свет хохма и сможет почувствовать Творца, который наполняет его, и он будет в уподоблении свойств с ним, и они будут участвовать, взаимоучаствовать друг в друге. Это будет называться уровень Исраэля. А Яков — это только половина от действия человека относительно Творца. Он только раскрывается, но все еще не готов быть буквально как он, получить ради отдачи. И поэтому остается с половиной своих желаний, это называется половиной его тела, все еще оторван от действия раскрытия, от действия отдачи. Парцуф души поделен, как и наше тело, на от рожь и до табура, от головы до пупа, то, что называется Яков, а от табур и вниз называется Исраэль, тяжелая часть. Если человек может с ней работать ради отдачи, то он приходит к состоянию, называемому Исраэль. Из-за того, что часть Яков — это малая часть, все еще не способная привести в действие свои тяжелые желания получать, чтобы они были ради отдачи от табура и ниже, в его ахапе, то, что называется, для того, чтобы его пробудить, чтобы продолжить путь, приходит сила, которая называется ангел Исав, и он наносит ему ущерб в его бедренный сустав, делает ему вывих, потому что Яков — это совершенство. В духовном это проблема. Духовное — это совершенство. И когда человек приходит к какому-то состоянию, хоть самому маленькому, он находится в раскрытии Творца. У него, для него в полное добро. Он ощущает только добро. Как продвинуться вперед? Чтобы прийти на следующую ступень, он должен пробудить зло в себе, которое находится там, закрытое, сокращенное, у него где-то там в багажнике. Он не хочет этого, он ненавидит его, но он не может растормошить себя и пробудить в себе плохие вещи. И поэтому приходит особая сила, помощь свыше, которая называется ангел. И она пробуждает это в человеке, потому что выйти из состояния катнута малого, стать большим, это наши дети хотят быть взрослыми, но мы, когда на них смотрим, мы бы не очень-то хотели расти. В духовном это просто из-за того, что каждый духовный уровень пробуждает левую линию, только затем правую, что сначала мне нужно войти в зло и затем исправить его, создал злое начало на всех уровнях, на каждом состоянии, я должен его проверить, увидеть, выяснить, то есть взаимовключиться в него и только затем подняться к добру. Поэтому это очень сложно. Это нужно спуститься, нужно испачкаться. И поэтому помощь свыше в том, что раскрывают нам грешников в нас, то, что называется. И человек должен понять, что это ради его пользы, и продолжать двигаться вперед. Поэтому Яков сам по себе, он Яков. Это совершенный уровень. Но для того, чтобы продвинуться вперед и стать Исраэлем, чтобы этот ангел сказал: «Да, твое имя будет Исраэль». Потому что этот ангел, он, по сути, открыл ему путь, он раскрыл, он спас его из этого скрытого места, от этих плохих свойств, с уровня Якова, он может исправиться и прийти к Израилю. Пожалуйста.
14 пункт. «Стоит станом ангел Творца вокруг боящихся его и спасает их. Объял его со всех сторон, чтобы спасти от управителя Эсава, и когда Шхина находилась в нем, сколько воинств из станов ангелов шло вместе с ним, и от этих ангелов он послал к Эсаву». 15 пункт. То есть, и обратно мы видим, что святость должна заниматься клепой, поскольку это часть нашей души. Нет такого, что можно пренебречь или уничтожить. Даже если там написано, что необходимо уничтожить часть тех клепот, мы понимаем, что мы только таким образом относимся к ним, для того, чтобы в конце исправления все же мы их приняли, и все они примут уже форму отдачи. И поэтому здесь, на пути, есть у нас особые отношения между правой и левой стороной. Наверху, когда они действуют в святости, в отдаче, в соединении с ближним, поскольку я не могу соединиться с ближним, если не проценю свое чувство, свой эгоизм исправленный над моим эгоизмом, чтобы я соединился с ним. И также в келим, то есть в наших желаниях, в которых мы не способны с ними соединиться. Я должен дать им какую-то поддержку, меру жизни, то, что называется. Мы потом будем знать, что это волосок тфилина, козел отпущения, все такие понятия, последние воды, такие символы, когда мы должны оживлять в себе наши эти желания, которые мы пока что не способны исправить. Но они должны получить от нас своего рода охрану. Когда мы не пользуемся с ними с одной стороны, а с другой стороны обеспечим такую жизнеспособность в их состоянии, когда они находятся в заморожении, так называемом, чтобы не захотели из него выходить, чтобы удовлетворились этим, что не стоит ему, если он выйдет из этого состояния, чтобы мешать тебе, он потеряет. По сравнению с тем состоянием, когда находится в замороженном виде. Поэтому, когда мы приносим жертву козла отпущения, это злое начало успокаивается, поскольку не стоит ему пробуждать нас, и таким образом мы продвигаемся. И человек должен понимать, из каких состояний, от каких сил, из каких сил он состоит, когда есть у него как хорошие, так и плохие вещи. Все находится в его природе. Для того, чтобы быть взрослым, чтобы видеть это, всю картину перед собой, и видеть, каким образом справляться со всем, и не скрывать от себя поскольку он в каком-то виде должен наткнуться на препятствия, поэтому нужно развернуть все свойства и знать, каким образом я справляюсь с каждым из них. И это то, что происходит здесь в примере Иакова с Исавом. Посылает ему подарки, ангелов и так далее. Пожалуйста. 15-й пункт. Почему захотел Иаков послать ангелов к Исаву? Не лучше ли было утаиться от него? Но Иаков сказал: «Знаю я, что Исав трепетно почитает отца и не станет гневить его. Я также знаю, что, покуда жив мой отец, не страшен мне Исав. Поэтому именно теперь, пока жив мой отец, хочу я примириться с ним». И немедленно поторопился Иаков послать перед собой ангелов, потому что сторона Ицхака, и он именно является отцом Иакова и Исава, левая линия, левая сторона бины, левая, которая желание получать, и против него свет хохма, и Исав, выходящий как клипа левой линии, по сути дела, правильно выполняет, каким образом он работает со своим желанием, то, что желает Ицхак, поскольку мы не можем приблизиться к Творцу, если не приводим в действие свои желания, но необходимо исправление. Но без этих желаний невозможно приблизиться. И если они не смешаются, если не пробудятся, если не раскроются в своей плохой форме, тоже невозможно продвинуться, поскольку человек строит себя на противоположном. Он берет из этих желаний и их плохую форму и делает проекцию, как печать в отпечатке. И этой формой ему необходима, поскольку это форма света, форма Творца. Потому что что говорит Творец? Создал злое начало. Что значит создал? Создал, это называется вне себя. Когда я спроецировал свою форму на злое начало, противоположную форму, теперь ты это злое начало обратно переверни, и ты получишь мою форму. То есть мы должны понять, что есть во всем этом зле, нечистоте в нас форма Творца, но противоположная. Поэтому говорят каббалисты, что мы не должны исправлять наши желания, а только намерение, форму использования желания. Но каждое желание оставить, как оно есть. Не уничтожать, не перечеркивать ничего. Вы видите, в каком виде должен относиться человек к своим плохим желаниям, с которыми пока что ничего не может поделать. И также в мире, когда я вижу всевозможные желания, всевозможные плохие явления, я должен понять, что это проекция меня самого. И только в преобразовании грешников мы получим форму праведников. Да. 16-й пункт. Лучше кажущийся себе презренным и рабом, чем тщеславный, но лишенный хлеба. Здесь говорится о злом начале, поскольку оно постоянно обвиняет людей. И злое начало возносит в гордыне сердце и желание человека. И человек следует ему, украшая кудри и голову свою, пока не вознесется злое начало над ним, увлекая его в ад. Состояние, которое мы тоже, по всей видимости, должны почувствовать. Откуда же каббалисты говорят об этом, если сами этого не прошли? Нет такого, чтобы человек что-то раскрыл, не исходя из своего же опыта. Все мы были в аду, да? Что значит ад? Когда я раскрываю зло в себе, которая властвует надо мной, которая отключает меня от Творца. Я нахожусь в позоре, стыде, в очень нехороших ощущениях, в очень нехороших свойствах, и огонь просто сжигает меня. Я чувствую, насколько я теряю, насколько я не способен ничего поделать с собой. Это ощущение должно находиться в человеке. Это состояние должно пройти со мной, я должен войти в него. Как написано, человек не может сделать заповеди, прежде не приступив ее. Нету праведника на земле, который не сделал бы хорошего, прежде не согрешив, как мы раньше сказали. Создал злое начало, создал Тору в преврагу. Когда мы должны раскрыть злое начало, быть в него, быть погруженными в него, и из него тогда мы раскрываем, что оно зло. Иначе мы не раскрыли, что оно зло, иначе невозможно войти в него. Это раньше притягивает, сверкает, как он нам здесь объясняет, что кажется красивым и хорошим, и как эта клипа крутит человеком. И говорится о человеке, который продвигается, который ищет свою душу, каким образом раскрыть ее, как раскрыть в ней форму отдачи по отношению к Творцу. Он впитывает все эти вещи из своего хорошего отношения и должен войти именно в такую путаницу, и именно из путаницы опуститься в состояние ада на каждой из ступеней. Есть такое состояние. И только тогда, когда находится там, он может выяснить эти вещи. Смотрите, каббалисты пишут нам все, исходя из своего постижения. Все, исходя из своей внутренней сути. Нету судьи большего, чем видят его глаза. Все это авторы Зора прошли сами. Я надеюсь, что мы тоже придем к этому. На пути все может произойти. Пожалуйста, 17-й пункт. Тот, кто не следует злому началу и нисколько не возносится в гордыне, принижая дух, сердце и желания свои перед Творцом, тогда обращается злое начало в его раба. То есть оно не властно над ним. Наоборот, такой человек властвует над ним, как сказано, но ты будешь господствовать над ним. То есть нет заповеди входить в эти плохие вещи, это ясно. Но чем больше ты будешь пытаться приблизиться к добру, ты должен видеть и чувствовать и раскрывать все плохие формы, находящиеся во злом начале, в плохом желании, чтобы взять эти формы и преобразовать их в хорошие, как мы говорили, что форма Творца — это «приди и увидь». Когда ты переворачиваешь плохую форму на хорошую, так у тебя становится ангел смерти святым ангелом. 18-й пункт. Чем тщеславный, преисполненный почтением к себе, украшающий кудри свои и возносящийся духом. Именно он, лишенный хлеба, лишенный веры, о которой сказано, хлеб Богу своему приносит он в жертву. Хлеб Творцу своему они жертвуют. Да, хлеб означает шхину. И здесь тоже лишенный хлеба означает лишенный веры, а вера — это шхина. 19-й пункт. Лучше презренный — это Яков, принизивший свой дух перед Эсавом, чтобы затем Эсав стал рабом ему и властвовать над ним, и осуществится в нем сказанное, и будут служить тебе народы, и поклонятся тебе племена. То есть, если человек идет в таком виде, все время постепенно его свойства, которые называются народы, нации, даже неживое растительное животное, все включается в человека, и он начинает раскрывать, что всю ту реальность, которую мы видим в этом мире, это воображаемая реальность, это результат высших духовных сил, которые опускаются сверху на наш мир. И если мы Наверху выстраиваем все эти силы, чтобы они были вместе, включенными в нашу душу. Также этот мир включается в это, и вся реальность становится одним целым. Мир в мире, гармония между всеми людьми. Все зависит от того, как мы сможем соединить высшие силы, которые действуют на наш мир, которые сейчас действуют в виде в соответствии с нашим злым началом, когда все рассеяно, каждый тянет к себе, в то время, когда мы соединяемся и желаем соединить себя в одном желании. Все эти силы соединяются, и тогда на наш мир опускается одна сила, как написано, делающий мир вверху делает мир с нами. И поэтому не будет покоя или даже какой-то надежды на хорошую жизнь в этом мире, если мы не выстроим силу в духовном мире, поскольку от высшего все опускается, как мы говорили сегодня, что нет у тебя травинку внизу, над которой не был бы ангел сверху, который побивал бы ее и говорил «расти», что все эти силы приводят в действие наш мир, они опускаются сверху вниз, а наш мир — это мир всего лишь следствие результатов. И поэтому все наши действия в нашем мире мы видим, насколько нет от этого никакого хорошего результата. Мы никогда не преуспеваем, все время должны бегать, 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 как будто мы придем к лучшей жизни, пока мы не заходим в тупик, и сегодня мы уже не знаем, что делать, что с нашей жизнью и как продолжать. И поэтому приходит наука Каббала, чтобы показать тебе, ну что, ты уже отчаялся, ты уже умнее, и нету такого умного, как опытный, ты видишь, что не можешь преуспеть в этой жизни, в этом мире, нет у тебя средств, а я средство, говорит наука Каббала. Пожалуйста.
Со строчки Амим. Но сейчас вообще еще не пришло время Якова, чтобы властвовать над ним. И в силу того, что Яков оставил его до последующих дней, поэтому теперь презренный. А в последующие дни тот, кто был тщеславен, станет его рабом. Тот, кто был лишенным хлеба, Исав, станет рабом тому, кому дано обилие хлеба и вина. То есть Якову. То, что свойство отдачи, то, что называется Яков, будет властвовать всеми желаниями, включая те, которые невозможно исправить в течение всего процесса исправления. Но в конечном исправлении, в Гмара Тикун, все будет исправлено. Будет одна душа, включающая в себя все души, и раскрытие души будет во все 613 желаний, с полным авиютом, и свет бесконечности заполнит эту душу. 20-й пункт. «И поскольку знал Яков, что нужно теперь, стал презренным в глазах его, и тем самым поступил мудрее и хитрее, чем то, что он когда-либо делал против Эсава». И если бы Эсав почувствовал эту мудрость, он бы покончил с собой, чтобы не дойти до этого. Но Яков проделал все с мудростью. То есть нужно разделять между теми желаниями, с которыми можно продвигаться, то, что называется Исраэль, и теми желаниями, с которыми пока нельзя, невозможно их исправить и продвигаться с ними, то, что называется Исав. Несмотря на то, что Исав — это самые большие, самые сильные желания. Именно с их помощью человек прилепляется, присоединяется к Творцу. Яков не приходит к слиянию с Творцом. Он только раскрывает душу, он только исправление души, но он не реализация души. Потому что наше желание с помощью Якова только получает намерение ради отдачи. А за счет того, что присоединяется к Якову желание Исава, это то, что мы должны сделать, начиная с нашего поколения и дальше, до конечного исправления. Будем надеяться, что мы сделаем это за одно поколение. Так в соединении получающих душ, то, что называется Эсав, мы приходим к реализации души. Поэтому Яков называется возврат, ответ из трепета, хафец хесед, элишма, отдача ради отдачи. неоконченный, неполный праведник. А Исав, соединяющийся с Яковом, когда исправляются два желания, как единое желание, приходит к Исраэль, прямо к Творцу, Ишаркель, ответ от любви, полный праведник, получение ради отдачи. То есть, когда все желания уже работают в свою полную силу. Это то, что мы с вами прошли. Легко первую статью в главе Ишлах. «И послал Яков ангелов». Вы видите, это главное в этой части. То, что Яков беспокоится о части Эсава, потому что без нее он не может себя исправить, с одной стороны. Без нее он не может обеспечить себе продвижение вперед, с другой стороны. Не просто так, недостаточно нам, что этим я занимаюсь только собой, и все. Я должен побеспокоиться обо всех своих свойствах, о всех своих желаниях, всем, что есть во мне. Все находится предо мной, и я организую, устраиваю себя, так как Зор облачается на меня, раскрывая мое приближение к духовному развитию, рождению. Оран Леви. Вы сказали раньше, что геном, ад, это когда человек раскрывает зло в себе, которое управляет им и удаляет его от Творца, сжигающий огонь. Можете ли вы сказать также, что такое Ганеден, рай? Рай — это... результат от наполнения ближнего. Это состояние, в котором находится Творец. Сила отдачи, сила любви, которая управляет природой. То, что мы видим обратную часть этого, еще в маленькой части, если раскроется эта сила в полной мере, обратная Творцу, мы раскрываем это как ад, когда мы видим прямое раскрытие Творца на каждой ступени, мы называем это раем. На каждой ступени, в каждом состоянии, которое мы проходим, существуют все состояния. Полностью абсолютно включены в каждое из состояний. Это соответствует закону в Каббале, что каждое состояние состоит из 10 сферот. Поэтому и рай, и ад, и все 5 миров понемножечку состоят из всего. Без этого не может быть восприятия, как сейчас. Я воспринимаю мир 5 органами чувств. Есть и от зрения, и слуха, и от обоняния, и от вкуса, от всего. И все это для меня внутри привычно, я не отдаю себе отчет, но это все соединяется внутри и дает ощущение меня. Я ощущаю себя главным образом, что это ощущение приходит через ощущение осязания. Я ощущаю давление на тело снаружи, изнутри, я ощущаю себя твердым и существующим. Кроме того, через слух, обоняние и зрение я ощущаю себя и внешнее. По мере того, что эти желания растут, или наоборот, закрываются во мне, я ощущаю себя в различных состояниях. По мере того, что мои желания больше раскрываются, я чувствую якобы влияние мира. Нет мира. Не существует мира. Мои желания, они делятся на внутренние и внешние, как мы учим науки Каббала. У нас есть шорош, нешамагуф и халь. Это мои желания, которые так называются. Первое, второе, третье, четвертое. Или кетар хухма бина — это внутренние желания. А заранпин и малхун — это внешние желания. Так моими внутренними желаниями, шорош, нешамагуф или кетар хухма бина, я ощущаю себя. Левуш и халь — это также мои желания, но я не могу приблизить их к себе. Я не могу их обработать, я не могу связать их, привязать их к себе. почувствовать их как внутренние, и поэтому мне кажется, будто существует мир вокруг меня. Что существует левуш-облачение, ну, облачение левуш — это то, что близкое ко мне, скажем, это не просто одежда. И эхаль, чертоги, что-то все вокруг меня. И они также делятся на много разных понятий. Но еще раз, что я хочу сказать. Все внутри моего ощущения. Если бы я исправил свои желания, когда они все были бы объединены во мне под одним экраном, с помощью одного действия, то все они находились бы под одним экраном, с одним действием, то вся реальность была бы во мне. Я бы не ощущал что-то происходящего вне меня, будто бы что-то вне меня существует. То есть ощущение, будто я нахожусь в мире. И этот мир большой, широкий, такой многоцветный, это все из-за того, из-за неисправленности моих желаний. И только я живу в желании. Творец сотворил только желание. И я — это желание. И вы существуете во мне, в моем восприятии. Существуете ли вы вне меня? Нет. Нужно сказать, что мне так кажется, и мне пока что нужно с этим жить. Но жить с этим, в этом, если я себя так организую, и высшие силы на меня действуют таким образом, когда начинают формировать во мне другое восприятие, то нет этого мира, есть восприятие другого мира. И мы уже раскрываем это и в науке, в естественных науках. То, что все наше восприятие — это относительное восприятие, относительно человека. И животные, и различные другие существа по-разному ощущают мир. Кроме того, мы раскрываем с помощью науки, что мы влияем на природу, а не то, что природа существует, как она есть. Я ее так ощущаю, эту картину. Через свои чувства, через то, что я таким образом устроен. Представь себе, если бы мы видели, хотя бы наше зрение было бы устроено через рентгеновские лучи. Мои органы чувств ощущали бы самые тонкие вещи. Или наоборот, я даже не знаю, как сказать, если бы слух, если бы мы слышали на волнах ультра, не знаю там что, мега-джигагерцы. И так далее. Мир был бы совсем другим. Мы даже не можем себе его представить. Что он был бы, насколько он был бы другой. То есть мир — это, по сути, результат моих внутренних чувств, моих внутренних свойств. Если я могу расширить свои чувства неограниченным образом, не в диапазоне зрения, волны в частотах зрения, слуха, обоняния и так далее. Если я могу расширить свои чувства, это одно, а совершенно другое, не просто расширить их безгранично, а если я к тому же могу выйти только из получения, то есть только от восприятия от того, что мне хорошо или плохо, таким образом я определяю существующее в мире. Могу ли я воспринять мир вовне себя, не то чтобы через эти отверстия воспринимать мир, а почувствовать, как он существует вовне меня? Это называется, что я воспринимаю бесконечность, безграничность, совершенную реальность. Вопрос. Как я могу выйти из себя? Что значит выйти из себя? Расширить чувства. Хорошо. Но это чувство в себе, я каким-то образом себя раскрою. Глаза, уши. Но как я выйду из себя? Говорят так. Существует возможность, что ты начнешь ощущать то, что ощущает ближний. Так как ты раскрываешь мир через себя, ты можешь связаться с ним и почувствовать мир через него. и еще через других. Ты раскроешь всю реальность через других, тогда ты увидишь реальность, существующую вне тебя. Поэтому условие для ощущения духовного — возлюби ближнего, как самого себя. В нашем мире это кажется как какой-то девиз. Прожили мы это уже, устаревшее. Нет. Каббалисты имеют в виду под этим совершенно другое. Когда я люблю ближнего, называется, что я ощущаю, что происходит в нем. То есть я присоединяю к себе его душу, его чувства, его восприятие. Таким образом, я выхожу из себя и начинаю раскрывать то, что существует вне меня. Когда я таким образом начинаю учить, что происходит вне меня, я к тому же тогда раскрываю высшую силу Творца. Это называется «из любви к творениям перейти к любви к Творцу». Тоже такая фраза, о которой думают, что она принадлежащая религии. Это соответствует нашему развитию наших чувств.
Если я начинаю чувствовать ближнего, а с ближним я могу научиться, как это делать. Товарищ по отношению ко мне, я по отношению к нему, конечно же, с помощью науки Каббала, которая поможет нам в этом почувствовать мне то, что в нем, а ему то, что во мне, и так далее. В таком виде мы выходим, выстраиваем клей, сосуд, который называется шхиной, мы выстраиваем такое большое чувство, в котором мы и раскрываем Творца. В этом вся методика науки Каббала, каким образом воспринять, получить то, что находится вне тебя, в неограниченном виде. И Зоар, рассказывающий нам о всевозможных явлениях, которые происходят в нас, он, по сути дела, пробуждает нас таким образом, все время тормошит нас именно к этому. И поэтому при чтении Зоара человек хочет того или нет, он начинает чувствовать, что что-то в нем меняется. Вдруг есть в нем всевозможные свойства, чувства и явления, которых он раньше не чувствовал. Это называется, что Зоар тормошит человека. Это как свет, возвращающий к источнику. Это называется Торы, когда человек начинает чувствовать, что он плохой, что ему недостает раскрытия, и это раскрытие не происходит, поскольку он находится в каких-то плохих, неправильных свойствах. Эти неправильные свойства, которые препятствуют раскрытию, их он назовет злом. Не то чтобы я сейчас был злым, я жадный, я кем-то не пренебрегаю. Это может быть совсем другое. Кто знает, что такое зло? Что имеет Творец в виду, когда сказал, создал злое начало? Со злым началом я вхожу в духовный мир, то есть когда я его обрабатываю. Это вообще не относится к этому животному, которое я с собой сейчас представляю. То есть мы приходим с помощью чтения Зоара к какому-то постепенному раскрытию происходящему в душе. Неважно, с какой главы мы начинаем, нет чего-то раннего и позднего в Торе. И мы приходим к этому с помощью приложил усилия и нашел, а не умный учится. Если мы будем продолжать и постоянно это делать, он начнет раскрывать душу нашу и в ней нашу вечную жизнь. Я надеюсь, мы придем к этому и на этом завершим. Споем вместе песню. Матрата кешер шебенену и легалот эта боре. Шаним нисину левадену, ах клум од ло коре. האור מופיע בתוכנו כשיש אליו תשוקה.
שבינינו זה לגלות את הבורא. שנים ניסינו לבדנו, אך כלום עוד לא קורה, כלום עוד לא קורה.